Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы расскажем о спектакле по книге Светланы Алексеевич и обсудим последствия рэп-баттла Оксимирона и Гнойного. А наш первый сюжет посвящен книге, вышедшей в Великобритании. Называется она «Русская революция. Новая история». Ее автор, профессор Барт колледжа Шон Макмикен, убедительно доказывает, что Октябрьский переворот 1917 года не мог бы состояться без мощной финансовой помощи большевикам из-за рубежа – Германии, Швеции, Дании и Швейцарии. По-новому в книге рассматривается и роль войны, и военного положения в судьбах революции. Значительную вину за победу большевиков американский историк возлагает лично на Александра Керенского. Слово нашему корреспонденту Наталье Голицыной.
В рецензии на книгу Шона Макмикена «Лондонская Таймс» делает такой вывод из ее содержания. «Русская революция была самым успешным криминальным заговором в истории». Она была также красноречивым примером того, как либералы могут проиграть и проиграть катастрофически, если, обладая огромным преимуществом, они разъединены перед лицом беспощадного идеологического врага. Нетрудно обнаружить актуальность этого вывода для современной России. Подзаголовок книги «Новая история» вполне оправдан. Ее новизна в том, что ни в российской, ни в западной историографии октября не обращали особого внимания на финансовую базу большевистской партии. Американский историк попытался понять, сколько стоил Октябрьский переворот, и найти ответ на вопрос «Откуда деньги, товарищ Ленин?». Надо отдать должное детективным способностям Шона Макмикена. Ему удалось найти ответ. Масштабы большевистской антивоенной пропаганды, содержание партийного аппарата и Красной гвардии стоили огромных денег. Автор «Русской революции» перекопал горы материала, поработал 24 российских, германских, австрийских, шведских, британских, французских, швейцарских и американских архивах. Так что книга превосходно фундирована, излагаемые в ней факты убедительны и подтверждены финансовыми документами. Конечно, о германских деньгах и нескольких пломбированных вагонах с российскими революционерами, переброшенными немцами весной 1917 года в Россию, хорошо известно. Но деньги, как выяснил американский историк, поступали и из других источников, из Швеции, Дании и Швейцарии, а также от подставных фирм и счетов в российских банках. Транзакции шли и из многих нейтральных стран. Вот лишь один факт, о котором пишет Шон Макмикен, подтверждающий денежный водопад, который лился на партию большевиков в канун переворота из-за рубежа. После приезда Ленина в Петроград в апреле 1917 года большевики купили типографию, расположенную на Суворовском проспекте в Петрограде, до 250 тысяч рублей, эквивалент 125 тысяч долларов или 12,5 миллиона долларов на нынешние деньги. Условием покупки было обещание ЦК партии платить персоналу типографии в целом 30 тысяч рублей ежемесячно. Современная покупательная способность этой суммы – 1,5 миллиона долларов или 18 миллионов долларов в год. Листовки и пропагандистские материалы полились рекой. Кроме «Правды» начался выпуск «Солдатской правды» для петроградского гарнизона, «Окопной правды» для фронтовых частей, «Голоса правды» для Балтфлота, не считая памфлетов, тиражи которых исчислялись шестизначными цифрами. Позднее, после провала июльского путча большевиков, контрразведка Временного правительства обнаружила, что в типографии печатались также поддельные удостоверения личности и ночные автомобильные пропуска. Каков же был общий объем немецких субсидий большевикам в 1917 году? Шон Макмикин.
Существует несколько таких подсчетов немецких политиков и историков в рамках общих германских затрат на ведение Первой мировой войны. Обычно средства, выделенные германским генштабом на антивоенную пропаганду в России, оцениваются в 50 миллионов марок золотом. Это примерно эквивалент 10 миллионов долларов по тогдашнему курсу, что соответствует миллиарду долларов на нынешние деньги. Это огромная сумма по тем временам. Конечно, она может показаться незначительной по сравнению с затратами Германии на ведение войны на Западном и Восточном фронтах, которые достигают астрономических сумм. И все же субсидии большевикам на антивоенную пропаганду были беспрецедентной акцией в военной истории. Во время моих расследований я обнаружил, что в 1905 году у большевиков в российской армии была тайная организация, которую они использовали в пропагандистских целях во время революции 1905 года. Так что у них был опыт по разложению армии. Значительные суммы немецких денег предназначались большевиками прежде всего на антивоенную и антиправительственную пропаганду в армии, на популяризацию братаний с немцами и дискредитацию командования. Ленин прекрасно понимал особую слабость правительства при ведении непопулярной войны и строил пропагандистскую стратегию с расчетом на разрушение прежде всего российских вооруженных сил. Война вообще была питательным бульоном для большевистской революционной пропаганды. Ленин прекрасно понимал, что война во много раз увеличивает шансы революционного переворота. Именно поэтому завоевание влияния в солдатских и матросских комитетах было важнейшей целью большевиков. Деньги шли прежде всего на пропаганду в армии и на флоте.
Разложение армии и флота шло ускоренными темпами. Пораженческая, пацифистская и революционная пропаганда большевиков на немецкие деньги в канун Октябрьского переворота зашкаливала. Главным отмывочным пунктом иностранных субсидий большевиков был шведский банк Небанкен, чей владелец Улов Ашберг после захвата власти большевиками стал главным подручным Ленина по выводу награбленных ценностей, конфискованных активов частных банков и царского золотого запаса за рубеж. Эти средства шли на финансирование мировой революции и закупку оружия. Но транзакции большевикам в канун переворота шли и через российские банки. Созданная Парвусом на немецкие деньги в нейтральной Дании, торгово-экспортная компания закупала дефицитные в России продукты и материалы, а средства от их продажи в России и ее номинальный директор Ияков Ганецкий переводил на счета своего российского представителя Евгений Суменсон. Начальник контрразведки Временного правительства полковник Никитин утверждал, что на допросе Суменсон призналась, что переводила деньги большевикам. В частности, с ее счета в Сибирском торговом банке было переведено 750 тысяч рублей. У Суменсон были счета на сотни тысяч рублей также в Русско-Азиатском и Азовско-Донском банках. Согласно обнаруженным Шоном Макмикиным в Швеции финансовым документам, из Небанкен в канун переворота на счет Суменсон в Петрограде было переведено 100 тысяч рублей. Через такие телеграфные транзакции и отмывание доходов в рублях от импортного бизнеса Суменсон, пишет Шон Макмикин, германское правительство было способно перевести огромные суммы партии Ленина в Петрограде – вплоть до 50 миллионов золотых марок, эквивалент более 1 миллиарда долларов на нынешние деньги. Однако, отмечает автор «Русской революции», Россия и русский народ заплатили намного большую цену за Октябрьский переворот. По подсчетам американского историка, он обошелся, включая гражданскую войну, ленинский и сталинский террор, в 25 миллионов человеческих жизней. В интервью «Радио Свобода» Шон Макмикин рассказывает, как ему удалось расследовать тщательно скрывавшееся большевиками зарубежное финансирование их партии, прояснить экономическую подноготную их мощнейшей пропагандистской кампании по разложению российской армии в канун октября.
Мне удалось в своем расследовании, причем не только в России, но и в Германии, Швеции и Франции, обнаружить много доказательств того, какую роль сыграл в финансировании большевиков шведский банк Небанкен и его глава Улов Ашберг, которого называли банкиром Ленина. Ашберг продолжил сотрудничество с большевиками и после Октябрьского переворота. Между 21 и 24 годами он реализовал на Западе на 50 миллионов долларов ценности Гохрана, 5 миллиардов долларов в пересчете на нынешние деньги. В 40-м году Ашберга допросила в Париже французская полиция, и он откровенно рассказал о своих связях с большевиками до и после революции. Его показания хранятся в архиве парижской префектуры. В Швеции я обнаружил дневник Ашберга, точнее его фрагменты, из которых проясняется многое о его сделках с большевиками. В Германии мне посчастливилось разыскать документы о поставках в Россию через подставные фирмы немецких товаров, в частности медикаментов, термометров и редких и очень дорогих контрацептивов. Выручка от их продажи шла большевикам. Эти транзакции осуществлялись в рублях, что позволяло большевикам использовать огромные суммы наличных денег. Многие из этих фактов были обнаружены комиссией Временного правительства, расследовавшей деятельность большевиков после их неудавшейся попытки захвата власти в июле 1917 года. Во время обыска в штаб-квартире их партии в особняке Кшесинской были захвачены обличающие их финансовые документы, многие из которых впоследствии были уничтожены СССР. Однако Александр Керенский о них знал. Об этом он поведал в мемуарах. Эти факты фигурируют в постановлении Временного правительства об аресте бежавшего в Финляндию Ленина и других большевиков и в объявлении их в розыск. Однако Керенский по существу саботировал это решение, опасаясь мнимого заговора генерала Корнилова и надеясь на поддержку идеологически близких левых сил. В августе он амнистировал арестованных в связи с июльским мятежом большевиков и выпустил их из тюрем. И хотя многие документы о сотрудничестве большевиков с зарубежными спонсорами были уничтожены, кое-что обличающее их сохранилось и в Российском государственном архиве социально-политической истории в Москве. Впрочем, не следует переоценивать роль зарубежных субсидий в победе большевиков. Было немало и других факторов, работавших на их победу. Тем не менее, немецкие и другие деньги способствовали партии Ленина и Троцкого войти в историю. Деньги очень помогли.
А что можно сказать о финансовых субсидиях из других источников, скажем, из шведского банка Улафа Ашберга?
Банк Ашберга не занимался собственным субсидированием большевиков. Он использовался для отмывания поступавших туда и предназначавшихся Ленинской партии немецких и других денег. Трудно в точности подсчитать, какие суммы прошли через него в 1917 году. Финансовые документы не сохранились. Гораздо легче проследить сотрудничество Ашберга с большевиками после захвата ими власти в России. С ними он сотрудничал вплоть до 1940 года. Надо сказать, что в 1918 правительство Антанты поместили банк Ашберга в черный список за сотрудничество с Германией. Его активы в США и Англии были заморожены. Ашберг продал акции банка, создал новый банк под названием «Шведская финансовая компания» и продолжил сотрудничество с большевиками. В 21-м году он встречался в Москве с Лениным, и тот предоставил его новому банку эксклюзивное право проводить финансовые операции от имени советского правительства в Скандинавии и Германии. Это соглашение включало право продавать на Западе российскую нефть и другие полезные ископаемые. Одновременно ему было передано для продажи 55 тонн золота и многочисленные драгоценности из Гохрана. По моим неполным подсчетам, общий объем финансовых операций Ашберга с советскими активами составил примерно 20 миллиардов долларов по тогдашнему курсу. После захвата власти большевиками оба посредника в немецком финансировании большевиков, Ашберг и Ганецкий, оказались в Москве. В 22-м году Ашберг основал там и возглавил Роскомбанк, прародитель нынешнего Внешэкономбанка. А Ганецкий буквально через несколько дней после Октябрьского переворота возглавил Народный банк Российской Республики, став заместителем Народного комиссара финансов. Объем огромных советских финансовых потоков, которые прошли через новый шведский банк Ашберга после октября, не идет ни в какое сравнение с теми суммами, которые он закачивал в большевистскую кассу в 1917 году.
Можно ли говорить о коррупции и хищениях среди большевиков в первые годы советской власти, ведь через их руки проходили огромные и плохо контролируемые денежные потоки и баснословные награбленные ценности.
Конечно, коррупция существовала, были и хищения. Известно множество случаев использования партийным руководством реквизированных вещей в личных целях. К примеру, Роллс-Ройс, на котором разъезжал Ленин, был конфискован у частного лица, что по нормам европейского права было откровенным грабежом. В процессе многочисленных кампаний по реквизиции ценностей у буржуазии, получивших легитимность благодаря популярному в большевистской среде лозунгу «грабь награбленное», многие ценности прилипали к рукам грабителей. ВЧК время от времени публиковало сообщения о расстрелах уличенных в воровстве, проводивших реквизицию сотрудников. К примеру, во время реквизиции церковных ценностей в 1922 году была обнаружена значительная недостача драгоценных камней и золота. У некоторых большевистских партийных боссов были персональные счета в шведских банках. Но все рекорды хищений побило знаменитое паровозное дело, когда советское правительство закупило в 1920 году 1000 паровозов в Швеции и Германии. Во главе выехавшей за рубеж закупочной комиссии был поставлен ленинский нарком Юрий Ломоносов. На закупку паровозов было выделено 200 миллионов золотых рублей. Впоследствии обнаружилось колоссальные растраты и утечки миллионов рублей. Ломоносов стал невозвращенцем и бежал в Англию. Это была афера века. И хотя существует устойчивое представление о скромности и аскетизме Ленина и Сталина, как, впрочем, и других диктаторов, включая Гитлера, наряду с введенным в 20-е годы партминимумом в зарплате, верхушка большевистской номенклатуры обладала огромными привилегиями и негласными источниками дохода за пределами официальной зарплаты. При желании это можно рассматривать как разновидность государственной взятки. Жили они очень хорошо, вне всякого сомнения.
Марксистские историки утверждают, что Октябрьская революция была результатом классовой борьбы. Так ли это?
Если вы верите в марксистско-ленинскую теорию исторического развития, то неизбежно вынуждены пользоваться такого рода объяснением причины революции. Однако я не уверен, что эта теория способна объяснить политические события 1917 года в России. Более того, на мой взгляд, она уводит нас в сторону от реальной проблемы. Чтобы понять события октября 1917-го, нужно начать с войны, в которую в то время была вовлечена Россия. Война послужила триггером революции. К тому же нужно учесть, что дорога к октябрю была вымощена отречением Николая II и февральской революции, к которой большевики не имели никакого отношения. Существует гипотеза, что в 1917 году в России была лишь одна революция, и что октябрь был лишь продолжением февраля. Мне никогда не казалось, что марксистское понимание генезиса революции может помочь в объяснении ее истоков, и что диалектика исторического материализма и теория классовой борьбы способны адекватно трактовать исторические события. Сам я никогда не мыслил в таких категориях.
Вы пишете, что Октябрьский переворот не был неизбежен. Однако советские историки твердили об историческом детерминизме, трактуя октябрь как неизбежную смену общественно-экономической формации.
Это ключевой вопрос философии истории. В современной исторической науке существует так называемое плюралистическое направление, рассматривающее различные, зачастую противоречивые векторы исторического развития. Это направление исходит из постулата, что исторические события – результат действия свободной воли человека, что не существует предсказуемого плана исторического развития, что будущее плюралистично. Событие может повернуться так, а может иначе. Никто не может предсказать, что нас ждет завтра. Историю можно уподобить глобальному рынку, где в лучшем случае можно говорить о каких-то трендах и где случаются непредвиденные кризисы и рецессии. Лично я принадлежу к таким историкам. В 1917 году никто не мог предсказать ни февральских, ни октябрьских событий в России. Для самих большевиков февраль оказался сюрпризом. Даже после захвата власти большевики не были уверены, что им удастся долго продержаться. Существуют многочисленные свидетельства, что многие в руководстве партии обзаводились на всякий случай счетами в иностранных банках и отправляли родственников в Швецию и Швейцарию. Никто не верил, что коммунисты в России продержатся 3/4 столетия. Ход исторических событий предсказать невозможно. История так не работает. Жизнь так не работает.
Описывая события в Петрограде в октябре 1917 года, вы часто употребляете выражение «мятеж петроградского гарнизона». Значит ли это, что Великая Октябрьская социалистическая революция не более чем миф, и что на самом деле произошел путч, совершенный группой заговорщиков, или же попросту военный мятеж?
Определение «мятеж» более подходит для обозначения февральской, чем октябрьской революции. Проходившие в феврале в Петрограде демонстрации, вызванные нехваткой продовольствия, не были особенно опасны для власти. Но когда к ним присоединились солдаты местного гарнизона и кронштадтские матросы, возникло угрожающее положение, запахло военным мятежом. Надо сказать, что самые кровавые события вспыхнули внутри воинских частей и флотских экипажей. Там было намного больше жертв, чем среди гражданского населения. Погибло немало офицеров. Такие акции подпадают под определение военного мятежа. На мой взгляд, массовость участия населения в протестных демонстрациях в феврале в немалой степени объясняется хорошей солнечной погодой, стоявшей в течение 5 дней, начиная с 23 февраля. В этот день состоялось организованное социалистическими партиями празднование Международного женского дня. Все складывалось очень удачно для российской левой оппозиции. Надо сказать, что отречение царя и свержение самодержавия было с энтузиазмом встречено в европейских странах и США. В Лондоне и Париже царила эйфория. Газеты писали о новых горизонтах, которые открываются после падения авторитарного режима в России и ее присоединения к политическим ценностям партнеров по военной коалиции. Совсем другую картину представляла собой Октябрьская революция. Она более похожа на кудета, на дворцовый переворот, учитывая существовавшее тогда в России двоевластие. Ленин и Троцкий действовали не от лица большевистской партии, а от имени Второго Всероссийского съезда рабочих советов и солдатских депутатов, где у большевиков было большинство. Конечно, октябрь был результатом заговора большевиков. Так называемый «штурм Зимнего» 25 октября проводился отрядом большевистской Красной гвардии и распропагандированными большевиками кронштадтскими матросами. К моменту ночного штурма охрана Зимнего дворца свелась к минимуму. Казаки и юнкера начали покидать свои посты, ушла вся артиллерия, оставалась горстка юнкеров и ударницы женского батальона смерти. В процессе штурма несколько ударниц были изнасилованы, одна покончила с собой. Это были героические женщины, сражавшиеся до конца. Как пишет авторитетный исследователь Октябрьской революции Ричард Пайпс, общее число погибших при штурме составило 5 человек убитыми и несколько ранеными, в основном шальными пулями. Я цитирую в своей книге петроградскую газету «Дело народа», которая писала в номере 26 октября о предыдущем дне, что в городе было все спокойно и что было лишь несколько сообщений о беспорядках в течение дня. Критическим фактором победы большевиков в октябре была поддержка не населения столицы, а солдат гарнизона и матросов Балтфлота. Обещание Ленина и Троцкого покончить с войной совпало с нежеланием солдат петроградского гарнизона и запасных частей идти на фронт. Все это происходило на фоне полнейшего бессилия временного правительства, отсутствия у него преданных армейских частей, бездарности выбранной им политической стратегии и при явном заигрывании с большевиками, захватившими власть в Петроградском совете. Но и за пределами Петрограда у временного правительства не было поддержки в армейских частях.
А как вы оцениваете роль Троцкого в Октябрьском перевороте? Вы пишете, что именно он, а не Ленин, руководил им.
Я бы не стал чрезмерно возвеличивать его роль как руководителя переворота. Несомненно, что он сыграл критическую роль в октябре, принимая все важнейшие тактические решения и отдавая приказы в день штурма Зимнего дворца. Дело в том, что Ленин долгое время перед октябрем скрывался, был на нелегальном положении. Троцкий был не кабинетным, а публичным политиком, демонстрируя блестящие качества оратора, выступая перед войсками и рабочими. Кроме того, он был избран председателем Петроградского совета, и это придавало легитимность его приказам и распоряжениям. Но не следует недооценивать роль Ленина в осуществлении переворота. Он был подлинным вдохновителем и стратегом путча. Ленин постоянно подталкивал колебавшихся соратников к захвату власти. Он был зациклен на власти. Троцкий же всячески оттягивал захват власти, стремясь совместить переворот с открытием Второго съезда Советов, что придало бы большевистскому заговору видимость демократической легитимности. Не думаю, что «Октябрь» состоялся бы без Ленина. Конечно, Троцкий сыграл роль верховного командующего в перевороте, но подлинным его катализатором был все же Ленин.
Читая вашу книгу, создается впечатление, что победу большевиков в октябре в огромной мере обеспечил глава Временного правительства Александр Керенский, политика которого играла им на руку.
Думаю, что Керенский совершил ряд фатальных ошибок. Одна из них — приказ о галицийской наступательной операции в июне 1917 года, завершившейся катастрофическим поражением русской армии, массовым дезертирством и беспорядочным отступлением после немецкой контратаки. Армия полностью разложилась под влиянием большевистской агитации. Целые батальоны и полки отказывались наступать при полнейшем падении дисциплины. Созданные Временным правительством солдатские комитеты дезавуировали приказы офицеров. Эта катастрофа привела к дальнейшей деморализации армии и активизации большевистской пропаганды, вымостив дорогу военному путчу в Петрограде. Пораженческая агитация большевиков идеально сработала. Керенский не использовал обнаруженные его контрразведкой при обыске особняка Кшесинской документы с планами подготовки восстания и схемами захвата жизненно важных пунктов столицы, списков преданных большевикам воинских частей, которые должны быть задействованы в операциях по захвату правительственных зданий, и даже имена лиц, ответственных за реализацию плана. Там же были обнаружены и документы о немецких финансовых субсидиях через подставные счета Евгении Суменсон. Однако Керенский не только проигнорировал эти неопровержимые доказательства большевистского заговора, но и расформировал отдел контрразведки. Более того, под предлогом борьбы с фантомной Корниловщиной он амнистировал, а по сути дела реабилитировал главарей провалившегося большевистского июльского путча, в том числе Троцкого. Но и это еще не все. Керенский перевооружил Красную гвардию большевиков, считая ее чуть ли не единственной дееспособной военной силой, способной противостоять Корниловскому заговору. По его приказу большевики получили из государственного арсенала 40 тысяч винтовок. На мой взгляд, Керенский был дилетантом в политике. Он был относительно молод, 36 лет, амбициозный адвокат без серьезного политического и государственного опыта, бездарный стратег, эсер и масон, не скрывавший социалистических убеждений. Керенский по существу саботировал борьбу с большевиками и проводил невероятно глупую и самоубийственную политику.
Почему все же Керенский, зная о заговоре большевиков, не арестовал Ленина? Десятки людей знали, где он скрывался. Создается впечатление, что его попросту не разыскивали. И почему Керенский освободил из тюрем большевистских путчистов в августе 1917 года?
Это объясняется его собственными убеждениями и моральной стороной дела. Как социалист он разделял многие ценности и политические устремления большевиков. Они были ему гораздо ближе, чем центристские и правые партии. Идейная близость с большевиками – одна из причин его колебаний и недостаточного усердия в борьбе с ленинской партией. Керенский был озабочен судьбой русской революции. Он страшился военной диктатуры. Угроза корниловского мятежа казалось ему неизмеримо опаснее большевистского заговора. Это было его главной политической ошибкой. Еще одна причина его халатности – исторические параллели, которые он проводил с европейскими революциями, особенно с французской революцией XVIII века. Корнилов и другие генералы представлялись ему в образе Наполеона, губителя французской революции. Он и сам до конца не понимал своей роли в революции и давал повод оппозиции подозревать себя в бонапартизме. Над ним висела эта историческая обсессия. Чувствуя шаткость и слабость своего правительства, Керенский, чтобы победить Корниловщину, проводил политику заигрывания с левыми политическими силами, видя в них необходимых ему, хотя и временных союзников. Отсюда и его амнистия идейно близких большевистских путчистов и халатность при аресте Ленина, которого не тронули даже тогда, когда он в начале октября 1917 года сменил шалаш в Финляндии на Смольный, ставший оплотом большевистской подготовки к захвату власти. Керенский был уверен, что ему удастся обуздать большевиков, что у него будет возможность предотвратить рецидив июльского путча. Это самообольщение незадачливого политика оказалось трагичным и для него самого, и для России.
В чем вам видятся главные причины победы большевиков? Чем они обольстили русский народ?
Критическую, главную причину их победы можно обозначить одним словом – война. Историки называют множество причин поражения либеральной демократии в России в октябре 1917 года, указывая в частности на политические и экономические кризисы, затягивание земельной реформы, отсутствие политической воли у временного правительства и многое другое. Однако, на мой взгляд, главная причина падения демократии в России – усталость от войны, которая разрушила российскую государственность и пробудила самые низменные инстинкты вооруженного народа. Если бы царь послушал Григория Распутина, советовавшего ему в 1914 году не вступать в войну, не было бы 74 лет советской власти и ее бесчисленных жертв. Ленин обольстил русский народ простым лозунгом «Долой войну!» и в какой-то мере обещанием «Землю крестьянам». Мирная программа большевиков – главная причина их победы. Но на самом деле Ленин стремился превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Однако не думаю, что русский народ понимал подлинный смысл этого помысла. Здесь нужно учесть, что Россия мало занимала Ленина. Для него Октябрьский переворот был лишь одним из звеньев мировой революции. Главные его помыслы после захвата власти были о мировом революционном пожаре, на поджог Европы, уходили миллионы золотых рублей из бюджета Советской России. Конечно, прекрасно душные либералы первого состава Временного правительства во главе с князем Львовым неплохо подыграли большевикам, уничтожив единоначалие в армии. Ее разложению и деморализации способствовали прежде всего введенные им институт комиссаров и солдатские комитеты. Большевикам оставалось лишь довершить их работу по разрушению армии и государственности. Я бы сказал, что это были волки в овечьей шкуре Советов. Общая политическая обстановка в России в октябре 1917 года была очень благоприятна для большевиков. Глупость, недальновидность и тщеславие Керенского создали ситуацию без власти. 2-3 сотен вооруженных мародеров оказалось достаточно для ареста правительства. Нельзя сказать, что Керенский не понимал, что продолжение войны чревато катастрофой. В разговоре с британским послом Джорджем Бьюкененом незадолго до Октябрьского переворота он высказался за компромиссный мир, за необходимость срочно завершить войну на приемлемых и почетных для всех сторон условиях. Однако союзники с этим не согласились, настаивая на безоговорочной капитуляции Германии и Австрии. Был упущен еще один шанс предотвратить захват власти большевиками. На самом же деле антивоенный призыв и миролюбие Ленина были мнимыми. Он не был против войны, а лишь за ее превращение в другую войну, гражданскую.
А чем вы объясняете, что и через 100 лет после Октябрьского переворота перед Россией все еще стоят практически те же проблемы, которые были у нее до октября?
Некоторые российские проблемы никогда не исчезали. На Западе любят говорить, что путинский режим – это всего лишь новый вариант все той же старой российской авторитарной традиции, отличающейся дефицитом демократии и права и ограничением гражданских свобод. Однако, на мой взгляд, многие нынешние проблемы России вызваны в основном неизжитой традицией советской власти и намеренно культивируемым наследием коммунизма. Отсюда проистекает советская ментальность российского правящего класса. Конечно, было бы глупо и недальновидно игнорировать определенные политические, социальные и культурные традиции, сформировавшие русскую идентичность. Они вряд ли искоренимы. Это дает повод некоторым историкам утверждать, безосновательно, на мой взгляд, что Россия никогда не сможет превратиться в либеральную парламентскую демократию западного типа. Видимо, России трудно изжить эту историческую традицию, как показали бурные 90-е годы. Однако в России однажды предпринималась серьезная попытка войти в семью западных демократий. Я имею в виду созыв учредительного собрания, разогнанного в начале 18-го года большевиками. Именно это трагическое для России событие, на мой взгляд, и было подлинным и окончательным захватом власти большевиками. Лично у меня нет рецепта решения застарелых политических российских проблем, поскольку создается впечатление, что большинство россиян этим не озабочено. Так что демократические парламентские методы здесь бессильны. Факт, что многие из этих проблем глубоко коренятся в российском прошлом, и решать их должны сами русские.
Шон Макмикин завершает свою книгу таким пассажем. Если бы государственные деятели, призванные к власти февральской революцией, и прежде всего Керенский, проявили больше компетентности и силы духа в подавлении ленинской агитации в войсках, сегодня большевиков помнили бы не больше, чем другие социалистические партии. Ленин же, в лучшем случае, удостоился бы подстрочного примечания в истории России и социализма.
О книге Шона Макмикина «Русская революция» рассказывала Наталья Голицына. Большевистский переворот породил красного человека, а после краха коммунистического эксперимента началось время секонд-хенд. Я пользуюсь определениями Светланы Алексеевич. Пражская труппа Spitfire Company отметила свое десятилетие спектаклем по книге лауреата Нобелевской премии. Режиссер Петр Богач сказал моей коллеге Александре Вагнер, что его заинтересовало сходство того, что происходило в 90-х на бывшем постсоветском пространстве и в самой Чехии.
Похоже, не только контекст и суть происходившего в 90-е, описанного в книге «Время секонд-хенд», но и то, что эта эпоха оставила после себя. Я не пытаюсь сказать, что чешский и, например, русский контекст идентичны, но определенные настроения, фрустрация сохраняются, и мне кажется, корни этого находятся именно в 90-х. Просто в Большой России, в отличие от небольшой Чехии, ситуация была сильно накалена. Но и в Чехии мы стали свидетелями разных форм разочарования и безысходности из-за наступившего перелома, перехода от коммунистической эпохи к эпохе большой свободы, но свободы в кавычках.
А то свободнейшая вас не побузовка.
Почему вы говорите о свободе в кавычках?
Я не имею в виду, что мы живем хуже, что вокруг только и есть сплошной негатив. Я лишь стремлюсь указать, и снова возвращаюсь к этому слову, на фрустрацию, свидетелем которой я являюсь в настоящий момент. Я пытаюсь распознать, почему так происходит, пытаюсь анализировать, откуда берется эта фрустрация, а книга дает определенный ключ к пониманию. Так могли бы говорить мои родители и представители их поколения. Для меня это важно. Я пытаюсь их понять множество голосов, собранных в книге Светланы Алексеевич. Если говорить конкретно, с того момента, когда наступает разочарование из-за краха коммунистического и в чем-то стабильного мира, появляется тотально нестабильный и тревожный мир, потому что к власти приходят не все люди, которые, как казалось протестующим на площадях, должны были бы во власти оказаться. И поэтому ситуация развивается совсем по-другому, не так, как многие себе представляли. Ворчание по поводу того, что уже никто не читает книг, что страну разворовали спекулянты, что изменилась политическая культура, это очень похоже как на постсоветском пространстве, так и у нас. Конечно, есть и разница. То, что в бывшем СССР вспоминают о сталинской эпохе с ностальгией, а в Чехии, тоже пережившей в 50-е годы период репрессий, не происходит героизации этой эпохи. Но в данном случае удивляет вот что. Почти все, по крайней мере, из тех, кто представлен в книге, соглашаются, что перемены не принесли ничего хорошего. И вот это разочарование очень подходит к нашей ситуации. Видимо, поэтому могут появляться такие политики, как Путин и наш Бабиш. Это определенный тип политика, который далек от либерального мышления. Мы, конечно, отвлеклись от театра, но это мне показалось интересным в книге, помимо многоголосия и разнообразия.
Зауяло мне там много голосов, разманитость.
Книга и ее театральная версия все-таки в основном описывают события, происходившие в 90-е. Не кажется ли вам, что разочарование, о котором вы говорите, по крайней мере для Чехии, в прошлом?
Действительно, в 90-х в Чехии еще сохранялась слепая вера в коммунистические идеи, а сейчас она постепенно исчезает. Мы свыкаемся с новой жизнью, с тем, что Чехия – часть европейских структур, хотя есть и те, кто бы обрадовался, если бы мы там не были. И я думаю, есть надежда, чтобы эта эмоция совсем исчезла, поэтому я и решил осуществить постановку по этой книге.
В книге представлены мнения очень разных людей. Какие из них вы выбрали для того, чтобы реализовать свой замысел?
Мы решили сделать эту постановку не буквально следуя тексту. С одной стороны, мы начитали монологи разных людей из книги. Всего у нас задействованы более 40 чтецов, то есть мы используем большой объем текста. И мне кажется важным, что мы не выбирали судьбы отдельных людей, а попытались дать место самым разным мнениям, представленным в книге. То, что у нас получилось, я называю театральной симфонией. Записывая Художественные части книжных монологов служат фоном для действия на сцене. Актеры добавляют к цитатам свои слова, дословно приводят слова из книги, один из прочитанных монологов будет сопровождать абстрактный танец. Это попытка найти адекватное выражение настроений, переданных в книге. Мы использовали, например, беседу с генералом, который с настойчивостью постоянно возвращается в прошлое, сравнивая его с настоящим. Далее потрясающий разговор с писательницей, которая пережила ГУЛАГ. У нас получилась очень хрупкая, трогательная сцена, потому что таким был и ее рассказ, заканчивающийся словами «Я видела Бога». Она не говорит, что верит в Бога, а что она видела Его, и это дает абсолютно иную перспективу веры. Я выбрал и пассажи о национализме и ксенофобии по отношению к иностранцам, людям с другим цветом кожи, пассаж о таджиках и узбеках, о шутках про них, которые друг другу рассказывают люди, то есть все то, что остается актуальным и в современной России. Мне понравился и рассказ девушки-менеджера, которая холодно и с позиции сильного говорит, что капитализм выбирали не ее родители, а она сама, и она является победительницей. Все эти рассказы, мне кажется, о том, что переживали и даже сейчас переживаем мы.
Вы говорите, что в процессе работы над пьесой искали ответы на вопросы о том, почему все произошло так, а не иначе. Вы нашли их?
Люди забывают. Поколение свидетелей, живших в 50-х, уже ушло. Остались те, кто был в то время маленьким ребенком. Как, например, писательница Мария Вайтешонок из книги «Время секонд-хенд». Все становится относительным. Те, кто пережил погромы и террор, уже не могут возвысить голос. Это с одной стороны. С другой, человек очень проблемное существо. Тогда, когда он долгое время не был свободным, а значит, не имел возможности укорениться, например, как это происходит, происходило в Великобритании и Соединенных Штатах, тоже с проблемами, но этот процесс там все-таки происходил, человек постоянно возвращается в то время, когда он мог все-таки пустить корни, знал, что он делает и как это надо делать, знал, что если будет делать то, что от него хочет кто-то другой, его оставят в покое. Мне кажется, такое мышление свойственно людям старшего поколения. Молодое поколение, к которому отношусь и я, даже не знает, что вот так жили. Мы живем в такую ускоренную эпоху, что даже не можем представить себе, как все было, что раньше даже бананы можно было купить только на Рождество. Сейчас представить себе это просто невозможно. То есть мое поколение о прошлом не знает ровным счетом ничего, и отчасти поэтому выбирает дешевые и простые лозунги. Конечно, никто не хочет вернуться в коммунизм, но есть и другие возможности, как разложить свободное либеральное общество и добиться того, чтобы медленно и уверенно наступал тоталитаризм. Я, говоря об этом, осознаю, что слово «тоталитаризм» имеет определенное значение. Его нужно очень осторожно употреблять, сравнивая определенные временные периоды. Но сентиментальность абсолютно очевидна. Она дает объяснение, почему люди стремятся в прошлое. Это проще, чем оценивать критически. Бороться за свободу сложнее.
Де-факто боевать за то, прочь быть свободней.
Ваша постановка появляется в Чехии в тот момент, когда часть нынешних политиков, в том числе и президент Милош Земан, играет на чувствах общества, о которых вы говорите. Связан ли ваш замысел также с тем, что сейчас происходит в чешской политике?
Наверное, одно вытекает из другого. Я не решился на постановку именно из-за того, что в Пражском граде теперь сидит Земан. Мой интерес к вопросам, о которых я говорил, к истории, возник уже давно. И книга помогла моим размышлениям над самим собой. Я думаю, что само по себе существование Земана не было бы проблемой, если бы люди не верили его словам. Проблема не в том, что кто-то что-то говорит. Проблема в том, что большая часть людей верит этому, что не умеет критически оценивать информацию, которую получает.
На вопросы Александра Вагнера отвечал чешский театральный режиссер Петр Богач. На волнах свободы программа «Культурный дневник». Суета вокруг рэп-баттла Оксимирона и Гнойного не утихает. Партия «Единая Россия» в лице питерского депутата Анохина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить данное явление культуры на экстремизм. Слово политологу Владимиру Голышеву.
Все это, конечно, смешно. И Генпрокуратура, скорее всего, никакую проверку проводить не станет. Ну, депутат Анохин получит свою минуту славы и вернется к повседневным делам. А что, если нет? Ведь времена нынче смутные, ни за что нельзя поручиться. Из-за вполне заурядного костюмированного фильма сейчас сжигают машины и взрывают кинотеатры. Невинная шутка экспромт Ивана Урганта – это уже повод для войны между двумя федеральными телеканалами. Видеоблогеров, которых еще вчера уговаривали почтить визитом в Госдуму, сегодня уже обзывают зашкваром, так сказал Дмитрий Киселев. Вот в этот безумный список, в общем-то, отлично вписывается проверка рэп-баттла на экстремизм. Если руководствоваться исключительно буквой закона, проверять там, в общем-то, нечего. Рэп-баттл – это диалог двух физических лиц. Адресат оскорбительных реплик, которые называются панчами, соперник, не какие-то чувства верующих. Но, впрочем, и панк Молебен Пусирает тоже имел двух конкретных адресатов – Владимира Путина и патриарха Кирилла. Тем не менее, в действиях его участниц суд умудрился найти мотив ненависти и вражды в отношении всех православных христиан. А ведь панк-молебен – это же утренник в детском саду по сравнению с вызывающей неполиткорректными панчами Гнойного, один из псевдонимов Славы КПСС. Он обзывал своего соперника жидом, сравнивал его ноздрю с пещерой, в которой родился Христос, упоминал правый сектор, запрещенный в Российской Федерации, так же, как исламское государство, и многое-многое другое. Панк-молебен за 5 лет набрал около 3 миллионов просмотров. Рэп-баттл за месяц 22 миллиона. А сколько еще добавится, если генпрокуратура найдет таки в панчах Гнойного состав преступления и передаст дело в суд? Все это возможно. Ютуб сегодня – это все равно, что самиздат 70-80-е годы. Только намного мощнее и опаснее. Приручить его власть не смогла. Остается одно – запугать и натянуть красные флажки. Чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободны мы можем быть в рэп-баттлах. Вот именно так Анохин обосновал свое обращение в генпрокуратуру. Чтобы мы понимали степень нашей ответственности. Но чтобы все это заработало, нужен показательный процесс, громкий. Наезжать на организаторов бессмысленно. На проигравшего Оксимирона не за что. Остается Гнойный. Нетрудно догадаться, что из 22 миллионов зрителей лишь незначительная часть принадлежит к рэп-тусовке. Для большинства это был первый рэп-баттл в жизни. Или второй, как для меня. Первый, кстати, был тоже с участием Гнойного. Но, понятное дело, я потом пробовал смотреть другие рэп-баттлы и пожалел о потраченном времени. Совсем другое дело треки, записанные Гнойным под разными никнеймами и его друзьями Замаем и другими рэперами из объединения Антихайп. Вот это очень интересно, это намного интереснее, чем другие рэп-баттлы, в которых Гнойный не участвует. Я сейчас их слушаю постоянно, они у меня в наушниках. С таким же чувством лет 100 назад, наверное, слушали дадаистов, футуристов, абериутов, Велимира Хлебникова. Изобретательный непредсказуемый дух русской поэзии, долгие годы не находивший себе пристанища, по-моему, просто воспользовался удобным форматом и пустил в нем корни. Это я вот про то, что мы слышали в рэп-баттле в исполнении именно Гнойного, а не его соперника. Вячеслав Машнов, настоящее имя Гнойного, панк и анархист из Хабаровска. Он обратил внимание на рэп только в 2012 году, уже будучи поэтом, состоявшимся поэтом. Полвека назад поэтам помогала гитара. Сегодня нехитрый бит и другие рэперские примочки. Рэп-баттл – это идеальная возможность выйти на широкую аудиторию, которой настоящий поэт ну, просто не мог не воспользоваться. В итоге Гнойный заставил работать на себя надутых, распиаренных имитаторов поэзии, а публику заставил заучивать наизусть свои тексты. Если его дальнейшей раскруткой займется Генеральная прокуратура и судебная система, боюсь, неизбежна революция.
Это были размышления политолога Владимира Голышева, а теперь слово культурологу Борису Парамонову, которого тоже заинтересовал рэп-баттл.
Рэп, как известно, это аббревиатура, раскрываемая как ритмическая африканская поэзия или радикальная американская поэзия. В любом случае, это возвращение к неким народным архаическим истокам. В России это был так называемый «раёшник». Однажды, уже в новое время, в XIX веке, к нему прибегнул художник Федотов, выставлявший на улице и рекламировавший свои картины. Можно назвать еще один очень громкий пример такого раёшника в русской поэзии. Это знаменитая поэма «Блока 12», написанная, как отмечали исследователи, в поэтике уличного куплета. Нынешний рэп отличается одним свойством – это диалог, столкновение, бой, битва. Английское «бэтл» рэперов. Я однажды видел такой «бэтл» в фильме про Эминема «8 миль». Эта мода, как видим, дошла до России. Этим русским рэперам, несомненно, присущая художественная установка, даже точнее, именно поэтическая, характеризуемая вниманием к слову. Сами их псевдонимы об этом говорят. Оксимирон в миру Мирон Федоров пишет себя с тремя «х», с тремя «ха», что по-английски означает «цензурный знак, запрещающий порнографию». По-русски это слово пишется через «ю» – «оксюморон». Но наш рэпер – человек с английским учебным опытом и даже защитил диплом по английской средневековой поэзии. Обратим опять-таки внимание на эту архаическую установку. Оксюморон – это такая риторическая фигура, которая соединяет логически несоединимые понятия. Обычный пример – деревянное железо. То есть культурные ассоциации этим рэперам отнюдь не чужды, равно как и словесная изобретательность. Оппонент оксимирона «Гнойный» по имени Вячеслав Машнов раньше называл себя «Слава КПСС». Мне также думается, что нынешний псевдоним он произвел от одного рассказа Владимира Сорокина, где выдумана так называемая «гнойная борьба», сокращенно «ГБ». Еще есть одно правило в бэтлах рэперов. Им запрещено использовать глагольные рифмы, свидетельство, опять же, продвинутой поэтической культуры. Я бы добавил к приведенным выше комментариям свой. Мне это происшествие, ивенты говоря, по-нынешнему напоминает выступление первофутуристов, причем не Маяковский приходит на ум, а скорее Крученых с его знаменитым «дыр-бул-щир». И хочу привести два свидетельства современников, данные в художественных произведениях. Первое из Хулио Хуринита Оренбурга. Митинг в цирке Чинезели после февральской революции в России.
В конце концов вышел длинноволосый юноша и заорал. Главное раскрепощение духа, футуризм жизни. Если ты либериец, прелюбодей, убийца, разбойник, я люблю тебя. Мы вымажем наши хари в сажу и будем прославлять грядущий примитив. Сегодня вечером идите все в Тенишевское училище на лекцию «Пуп и нечто» с практическими демонстрациями.
Второе из повести Алексея Толстого «Похождение Невзорова» или «Ибикус».
Вечер буф происходил в странном, совершенно черном помещении, разрисованном по стенам красными чертями, как это понял Семен Иванович. Но это были не православные черти с рогами и коровьим хвостом, а модные, американские. «Здесь и бумажник выдернут, не успеешь моргнуть», — подумал граф Невзоров. В это время вышел руки в карманы здоровенный человек и, широко разевая рот, начал крыть публику последними словами. «Вы и мещане, вы и пузатенькие, жирненькие сволочи, хамы, букашки, таракашки». Граф Невзоров только пожимал плечами, встретившись глазами с девицей, сказал: «Эту словесность каждый день даром слышу».
Интересное совпадение. В первом случае апелляция к африканцу Айше, во втором – указание на американское происхождение модных чертей. Должен сказать, что мне эта история скорее понравилась. Она очень стильно ложится на нынешние разговоры о протестном потенциале российской молодежи, вроде бы засвидетельствованном на недавних уличных демонстрациях. Тут можно, конечно, вспомнить, чем был в широком культурном развороте русский футуризм, свидетельством и симптомом грядущей революции, причем отнюдь не только художественной. Но не будем ходить так далеко. Вспомним прошлое, сравнительно недавнее, причем не русское, а французское. Май 1968 года во Франции. Тот протест был сравнительно мирный. Побитые люди, а в основном стекла, конечно, были, но убитых вроде бы не было. Ни со стороны бунтовщиков, ни со стороны полицейских. В общем, это была не революция, а карнавал в интерпретации Бахтина. В потенциальном российском явлении такого рода, а к тому, кажется, идет, пресловутый ОМОН вряд ли явит такое человеколюбие. И грядущий русский май может обернуться бывшим январем 1905 года, то есть кровавым воскресеньем, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В общем, о политических программах и парламентарного характера диспутах говорить не приходится, да, кажется, и не надо. Реально чисто эмоциональная реакция на нынешний средневековый застой, определяемая одним уже употреблявшимся словом «надоело» с восклицательным знаком. Деревянное железо в нынешней России не рэпер-оксимирон, а само это осточертевшее соединение чаемого сталинизма с реставрированным православием. Долго оно не продлится. Во всяком случае, молодые его переживут. Они могут в своих практиках обращаться к прошлому, но за ними будущее.
Размышления Бориса Парамонова о рэп-баттле Оксимирона и Гнойного завершили выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Представьте себе циркулярная пила, вот этот диск с победитовыми зубьями. И только словами ты можешь пойти на эту циркулярку и ее победить, задавить. Я тогда иду на нее и ее побеждаю.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» стихи и монологи московского поэта Андрея Родионова.
Еще вчера в моем саду резвилась стая адмиралов. Сегодня рыжему коту такая бабочка досталась. Прощай, прелестный адмирал, с тобой нам было очень клево. Наш кот тобой потом блевал, и я тебя увидел снова.
Поэт Андрей Родионов в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.